Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Деяния апостолов». Сегодня нам предстоит говорить о 20 главе этой книги, где заканчивается описание третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Длившееся 2 года служения апостола в Эфесе было весьма успешным, однако, в конце концов, Павел был вынужден оставить этот город из-за возникших там народных волнений. Прочтем стихи с 1 по 4. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим». Здесь мы видим, что Павла сопровождала уже целая делегация. Перечисленные здесь люди были верующими, которые пришли ко Христу благодаря служению апостола. Все эти люди тоже стали миссионерами. По всей видимости, когда Павел проходил через Грецию и Македонию, он посещал основанные им ранее церкви. Наверняка он останавливался в Афинах, в Коринфе и в Фессалониках, а также в Верии и Филиппах. То есть апостол повторил весь свой предыдущий путь или, по крайней мере, европейскую часть своего третьего путешествия. Следующей его остановкой была Троада. Возможно, вы помните, что Троада являлась тем самым городом, с которого началось движение Павла по Европе во время его 2-го миссионерского путешествия. И теперь апостол возвращается в этот город. Читаем 5 стих. «Они, пройдя вперед, ожидали нас в Троаде». Именно нас! Местоимение «нас» в 5 стихе указывает на то, что Лука оставался с апостолом, в то время как остальные их спутники двинулись в Троаду. Мы видим, что Павла сопровождала достаточно большая группа миссионеров. Я полагаю, что этим людям доводилось путешествовать с Павлом и ранее. По всей видимости, когда апостол начал служение в большом городе наподобие Коринфа, его спутники расходились в разных направлениях, организуя в окрестных городах и селениях небольшие миссионерские служения. В послании к Колоссянам сказано, что благодаря их работе слово Бога разнеслось по всему миру. Можно подумать, что слова «по всему миру» — это всего лишь образное выражение. Однако, на самом деле, это истинная правда. Конечно же, под всем миром подразумевается только Римская империя, потому что эта империя действительно представляла собой весь известный мир того времени. Но не будет преувеличением, если мы скажем, что слово Бога распространилось по всему римскому миру. Этот отрывок важен тем, что позволяет нам лучше понять, как именно проходило миссионерское служение апостола и его товарищей. Книга «Деяния апостолов» подробно рассказывает нам лишь о работе Петра и Павла, ибо это были 2 доминирующие фигуры в раннем миссионерском служении. Петр являлся апостолом евреев, а Павел – апостолом язычников. Но необходимо понимать, что эта книга дает нам весьма скупое описание масштабов миссионерской деятельности, которая проходила в то время. Прочтем далее 6 стих. «А мы после дней опресночных отплыли с Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. Интересно, что путешествие, которое заняло у них целых 5 дней, в наши дни можно проделать за 50 минут. Однако, несмотря на то, что в наши дни средства транспорта стали куда более современными, наше миссионерское служение почему-то уже не столь эффективно, каким оно было в первом веке. Читаем далее 7 стих. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Есть несколько деталей, которые я хотел бы отметить в данном стихе. Во-первых, заметьте, что верующие собрались в первый день недели. Всякий раз, когда нам указывается, в какой именно день собирались ранние церкви, обязательно называется первый день недели, то есть воскресенье. Здесь сказано, что ученики собрались для преломления хлеба, что означает, что по воскресеньям христиане праздновали вечерю Господню. Это был важный день, потому что именно в первый день недели Иисус возвратился из мертвых. В Ветхом Завете важную роль играла суббота, но это относилось к прежнему порядку. Мы знаем, что в субботу наш Господь Иисус был мертв и находился в могиле. А вышел Он из могилы в первый день недели. Вот почему церкви собираются именно в первый день недели. «Ибо мы являемся телом живого Христа». И наши воскресные богослужения свидетельствуют об этом. Также в этом стихе есть другой интересный момент. Мы читаем, что Павел, намереваясь на следующий день уйти из Троады, проповедовал до полуночи. Признаюсь честно, я не знаю ни одной общины, которая бы согласилась слушать меня до полуночи. Более того, я сомневаюсь, что в наши дни найдутся проповедники, которые решились бы проповедовать до столь позднего часа. Однако это было особенное собрание, ибо Павел собирался уйти, и ему уже не суждено было вернуться. И это оправдывает его продолжительную проповедь. Я всегда честно признаю своим прихожанам, что являюсь весьма многословным проповедником. За мной уже твердо закрепилась такая репутация. Ничего не поделаешь, я люблю возвещать Слово Божье. Но у меня есть оправдание, основанное на Писании. Ибо точно так же поступал и апостол Павел. Друзья мои, давайте не позволим заботам этого мира забрать у нас ту радость, которую должно нести нам Слово нашего Бога. А потому, даже если проповедник затянул свою проповедь немного дольше положенного, давайте будем терпеливы к нему. Однако я все-таки полагаю, что проповедь апостола Павла тянулась слишком долго. И это чуть не привело к трагическим последствиям. Прочтем 8 и 9 стихи. «В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым». Однажды один мой знакомый, проповедник из другого города, пригласил меня на богослужение в свою церковь. Дело было летом, а потому вечерние проповеди у них обычно затягивались. Однако в дальнем конце церкви стояли несколько удобных диванов, так что когда кто-нибудь из сидевших в зале ребятишек засыпал, родители тихо переносили его туда. Обычно за вечер это происходило неоднократно. Так что к концу проповеди из конца зала раздавалось мирное посапывание нескольких малышей. В тот вечер нескольким мамам, как обычно, пришлось унести своих спящих детей. И мой друг, прервав свою проповедь, с улыбкой сказал: Я чувствую себя значительно более талантливым проповедником, чем апостол Павел. Апостол проповедовал до полуночи и усыпил лишь одного. Я же проповедую только до 9 часов, а у нас уже 4 спящих. Признаюсь вам, друзья мои, это событие и служение Павла всегда было для меня большим утешением. Если, оглядывая зал во время своей проповеди, я вижу, что один из моих прихожан сладко спит, я говорю себе: «Ничего страшного, пусть себе спит». Павел ведь тоже усыплял своих слушателей. Это ночное путешествие могло бы закончиться трагедией, но слава Богу, что там был апостол Павел. Прочтем стихи с 10 по 12. «Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: „Не тревожьтесь, ибо душа его в нем“. Войдя же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал долго, даже до рассвета. А потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились». Нет сомнений, что Павел вернул этого юношу к жизни. Мы помним, как однажды Симон Петр также возвратил из мертвых женщину по имени Тавифа. Подобный дар принадлежал исключительно апостолам. Однако после утверждения канона Писаний эти дары знамения перестали проявляться. Они просто исчезли из жизни церкви. Когда Лука пишет, что собравшиеся немало утешились, это означает, что верующие были возбуждены чудесным возвращением к жизни этого юноши. А апостол, как мы видим, продолжил проповедовать до самого рассвета. Какое чудесное утешение это несет всем проповедникам! В некоторых церквях прихожане начинают громко возмущаться, если пастор говорит всего лишь на 5 минут дольше положенного времени. Но здесь мы видим, как верующие первого столетия сидели всю ночь, слушая апостола. Я знаю, что кто-то сейчас возразит: «Если бы проповедовал сам Павел, то я бы тоже готов был слушать его всю ночь». Однако, друзья мои, следует понимать, что Павел был всего лишь скромным проповедником Евангелия. Мы с вами знаем, что Аполлос обладал непревзойденным красноречием. Однако нигде мы не найдем подобных слов об апостоле Павле. Поэтому нет сомнений, что эти верующие просто хотели слушать Слово Бога. И это так чудесно! Далее прочтем стихи с 13 по 16, где путешествие апостола продолжается. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Итак, Лука и другие его товарищи отправились в Ас на корабле, а Павел двинулся пешком». Как вы думаете, почему апостол избрал путь по суше? Я не сомневаюсь, что причиной было желание Павла свидетельствовать людям по дороге. Я думаю, что на этом пути апостол заходил в различные селения, где у него была возможность проповедовать благую весть. «Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса. А на другой день пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии. Потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме». Павел хотел быть в Иерусалиме к празднику Пятидесятницы, а потому торопился, но при этом он был твердо настроен зайти в Эфес. Поэтому он остановился в Милите, который являлся портом Эфеса. Прочтем стихи с 17 по 21. «Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Павел был верным слугой Божьего Слова, и он мог утверждать, что нес людям все Слово целиком. Так что наша программа по изучению всей Библии – это вовсе не новая идея. Павел тоже следовал этому методу. Апостол Павел преподавал жителям Эфеса всю волю Божью. Он верно провозглашал им все это, несмотря на противостояние со стороны иудейских религиозных начальников. Читаем стихи с 22 по 24. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей». Здесь мнения многих хороших богословов расходятся. Некоторые проповедники считают, что, отправившись тогда в Иерусалим, Павел совершил ошибку, ибо ему не следовало этого делать. Однако свидетельство, которое дает здесь сам апостол, совершенно ясно утверждает обратное. «Я верю, что Павел, направляясь в Иерусалим, следовал велению Божьего Духа». И это существенно отличалось от событий 16 главы книги «Деяний», где Дух Святой запретил апостолу проповедовать в Асии. Дух просто встал на пути апостола, что заставило Павла направиться в Европу. Но здесь Бог не вмешался. Наоборот, Дух Божий ясно явил Павлу, что именно ожидало его в Иерусалиме. И Павел недвусмысленно говорит своим слушателям, что он прекрасно осознает предстоящие ему в Иерусалиме страдания. Однако при этом апостол говорит, что не дорожит своей жизнью, будучи готов сложить ее ради Иисуса. Далее стихи с 25 по 27. «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Павел знал, что более ему уже не доведется увидеться с этими людьми. Однако он мог сказать, что возвестил им всю волю Божью. «Я был проповедником много лет. На этом поприще у меня было немало промахов и неудач. Но сейчас, когда я оглядываюсь на свое служение, я могу с удовлетворением признать, что, стоя за кафедрой, я провозглашал Слово Бога так, как это было в моих силах. И сегодня я испытываю ощущение радости, зная, что если бы мне пришлось вновь встать за кафедру, мне было бы нечего добавить к тому, что я уже сказал». То есть, я, конечно же, мог бы сказать все то же самое, гораздо более удачно. Однако, я знаю, что за время своего служения я возвестил своим прихожанам всю волю Бога. Ибо я всегда считал одной из самых важных задач пастора – донесение до людей всего Божьего Слова. Читаем далее 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». В этом состоит задача любого пастора или любого работника церкви. Они не должны властвовать над своей паствой. Их дело – заботиться о том, чтобы церковь получала надлежащую пищу из Божьего Слова. Далее 29 и 30 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Друзья мои, я видел, как подобное происходило в моей практике. Сатана хочет прокрасться в те общины, где преподается Библия. Он с радостью уничтожил бы мое радиослужение, которое несет людям Божье Слово. Сатана является нашим злейшим врагом. Он хочет помешать провозглашению Евангелия. И апостол Павел предостерегал верующих в Эфесе, говоря, что это должно случиться и с ними. Стихи 31 и 32. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Ему, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Павел верил этих людей Богу и слову Его благодати. Это также должны делать все мы, оставляя дорогих нам людей. Читаем далее стихи с 33 по 35. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Мы знаем, что апостол Павел никогда не стремился к деньгам. Наоборот, он работал, чтобы обеспечить самого себя и своих спутников. Далее стихи с 36 по 38. «Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Это была теплая и трогательная встреча. Верующие в Эфесе любили Павла точно так же, как и он любил их. Этим людям было нелегко отпустить апостола, зная, что более они никогда уже не увидят его. Так что, по-видимому, это было очень трогательное прощание. Далее Павел зашел на корабль и отправился к берегам Израиля. Но о том, что ожидало апостола на родине, мы будем говорить в нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.